Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня московская милиция подвела итоги задержания во время вчерашнего матча чемпионата России «Спартак-Зенит». Всего задержано 659 человек, из них 513 болельщики «Зенита», 146 фанаты «Спартака». Всего на матче присутствовало около 52 тысяч зрителей, из них около 80 тысяч болельщики Санкт-Петербурга. Основная масса нарушителей попала в руки представителей правоохранительных органов за поломку кресел, поджог фаеров и дымовых шашек, а также нахождение на стадионе в пьяном виде. Массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаем, что вы переживаете за российский футбол, вот так работаете на стыке политики и спорта. Как вы встретили начало нового футбольного сезона?
Ну, во-первых, это праздник для любого болельщика. Приятно было посмотреть шикарную игру «Спартак-Зенит». И «Рубин» посмотрели по тарелке НТВ. У меня она есть, как бы все открытие я наблюдал. Но, конечно, вот все это перекрыто вот событиями в Лужниках. Вы знаете, вот вы правильно подметили, что я работаю где-то на стыке спорта, экономики, политики, потому что вот в свой последний депутатский срок я был постоянным членом парламентской комиссии в Евросоюзе. И вот я в ходе каждой поездки в Брюссель, это было где-то раз в 3 месяца, я постоянно стыковался с депутатами греческими, итальянскими, французскими, английскими. Меня интересовали проблемы вандализма, проблемы коррупции в спорте, проблемы организации спорта. И вот эти вот такие серьезные темы, которые у нас, они как бы не обсуждаются, потому что спортивная журналистика у нас обсуждает, как там Жирков, он левый полузащитник или защитник, и вообще Зырянов, он играет под нападающим или опорно. Вот такие как бы детали футбольного пиршества. А вот детали, связанные с организацией спорта и так далее, они значительно имеют более важное и существенное значение для развития судеб нашей страны, и поэтому вот то, с чего начался этот сезон, это, так сказать, увертюра. Это говорит просто о том, что у нас будут и дальше продолжаться все те ужасающие явления, которые в последние годы, в последние десятилетия у нас просто как снежный ком нарастают. Это хамство, наглость на трибунах, драки. Вот то, что вы сейчас сказали о задержании милиции, во-первых, там, скажем, там костер на одной из трибун стали разжигать, да, теперь болельщики со всех городов не могли смотреть репортаж, потому что дымовухи были такого, такой силы и такого заряда, что, в конце концов, там мяч можно не увидеть. А если мы вспомним еще, что творилось на отдельных стадионах, как поганили Льва Яшина этими погаными там лозунгами, этими растянутыми баннерами, если мы вспомним, как автобус с армейцами однажды просто камнями забросали, мы это видели на телеэкране, камни вылетали, эти братья Березуцкие лежали на полу автобуса, там стекла бились и так далее, то мы видим, что Российский футбольный союз бессилен, по сути это можно констатировать, что правоохранительные органы, они бессильны, и мы видим, что вся структура нашей власти, она почему-то бессильна против футбольного вандализма и хулиганства. И вот в этом было бы неплохо начать так, не торопясь, медленно и верно разбираться.
Бывший депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Виктор Тюлькин, первый секретарь незарегистрированной ЦК РКРП, не намерен выгораживать земляков.
Я бы отвечу, наверное, больше за себя, как старого футбольного болельщика. Мои детские воспоминания первые, в том числе, относятся к тому, как я вместе с отцом еще пацаном лет там 4-5 ходил на футбол. Помню, как отец меня на плечах нес с футбольного матча и так далее. Давно не был на стадионе вживую, но тем уровнем шума, гамма, мата, ругань и с той культурой поведения, которая сегодня есть на футбольных матчах, туда, как в старые времена, вместе с детьми, с женами, да просто с друзьями прийти уже практически невозможно. Это одна из родновидностей мюнхенских пивных, откуда вылезли в конечном итоге коричневого цвета парни. Надо думать, во что превращается наш футбол.
Ну, все, что говорит мой бывший коллега, это истина, она не подлежит сомнению, но возникает вопрос. Все-таки есть набор, какая-то палитра средств для борьбы с этими явлениями? Она есть. Вот вы знаете, обратите внимание, никто не обращает, допустим, внимание на такое обстоятельство. Все клубы имеют свои службы безопасности. Вот что эти службы безопасности? Все стадионы, они оборудованы телекамерами. Легко записать и запечатлеть, так как в Англии, Франции и в других странах, физически отфиксировать каждого нарушителя, который дерется с полицией, с милицией и так далее. Что мы видим? Во-первых, очень интересно ведут себя клубы. Понимаете, вот еще со времен Романцева, я многих наших уважаемых тренеров лично знаю, но я могу сказать, что Романцев, что Газаев, когда к ним обращаются и говорят, вот что творят ваши болельщики, они тут же говорят, что это милиция провоцирует. Вот это очень интересный такой феномен. Руководители клубов тоже обязательно говорят, что это вот милиция, во всем виновата милиция, наша, чтобы наши службы работали и так далее. А спортивная журналистика тоже не жалует эти темы, и как-то о футбольных хулиганах пишет очень так ласково, и в основном весь свой гнев переносит на полицию, которая якобы своими вот дубинками там и нарушает права человека. На самом деле, на мой взгляд, проблема заключается в другом. Вот эти болельщические структуры, они превратились в мощные, организованные такие формирования, которые действуют силовым методом, и в случае каких-то волнений на улицах, в случае каких-то эксцессов, вот греческий опыт, я говорил с греческими депутатами, он показал, что в Греции, когда вот сейчас на улице вышел народ и начал громить полицейские участки, магазины, болельщики двух крупнейших футбольных клубов, Олимпиакоса и Панатинаикоса, были ударными группировками. Они все вышли в масках, они вышли с бейсбольными битами и дубинами, они были хорошо организованы, они давали прикурить и полиции, и обывателю, они переворачивали машины, они поджигали эти машины. И вот у нас возникает вопрос, что вообще делают наши правоохранительные органы? Вот в этих группировках фанов, спартаковских, армейцев, есть вообще агентура? Выявлены ли зачинщики, которые организуют все вот эти вот смрадные явления, эти мерзкие баннеры, которые организуют избиения, драки, вламывание стульев? Вообще, что делают наши правоохранительные органы? Они просто курируют этих своих стукачей, агентов, курируют этих руководителей футбольных этих объединений, не трогая их. Или они действительно ведут туда свою агентуру для того, чтобы документально зафотографировать, за киноснять все это. И дальше, чтобы конкретных людей просто сажать и громить эти страшно опасные для общества объединения. Вот это огромный вопрос, который, на мой взгляд, на сегодняшний день решается не в пользу истины. Правоохранительные органы с хулиганьем не борются. Только ОМОН, когда ломаются стулья, не больше.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым, он находится в нашей студии. Депутат Государственной Думы Валерий Драганов, бывший член исполкома Российского футбольного союза, считает, что «Зенит» избаловал своих болельщиков.
Это, я думаю, является своеобразным отражением клуба, который может за любые деньги купить любого игрока, взвинтить цену 30 миллионов, Дани 20 миллионов, Тимощук. Я думаю, что психологически нездоровые тела и неокрепшие души болельщиков, истинных болельщиков, в какой-то степени переоценивают роль «Зенита» в жизни чемпионата. Поэтому можно приехать в другой город, неважно, в Москву или в Казань, поломать стулья, пошуметь. Кажется, что уже несколько лет назад мы избавились от этого. Скверный, что называется. Вот опять. Это, я думаю, продолжение того морального вандализма, который имел место на стадионе в Питере, когда осквернили память великого Яшина. Может быть, и в РФС ему успокоились, и МВД, видимо, тоже чрезмерно было спокойно. Как могло случиться, чтобы нетрезвые люди попали на стадион и уж тем более принесли с собой фаер? Это все не риторический вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым.
Ну вот что касается того, что говорил мой бывший коллега Драганов, я могу только солидаризироваться с ним. Вместе с тем скажу следующее. Вот смотрите, «Зенит». Ну, действительно, огромные вбуханные деньги. Причем у нас еще, опять, у меня огромные претензии к спортивной журналистике. Потому что, понимаете, вот они все время рассказывают об успехах нашего футбола. Да, у нас был крупный успех, мы попали в четверку на европейском чемпионате. Но рассказывать о том, что выигранный «Зенитом» кубок УЕФА – это высочайшее достижение, ну, это по меньшей мере смешно, потому что, надо сказать, что в Кубке европейских чемпионов играют 32 команды. Вот «Зенит» туда не попадает. «Зенит» и «ЦСКА» сейчас играют, и у «Зенита» шансы, вы знаете, там с итальянским «Удинезе» сейчас очень такие сложные. Они играют утешительные, по сути, игры в этом второразрядном кубке. И вот если верить сообщениям газет, у нас, вы знаете, доходы и гонорары футболистов – это как бы тайна за семью печатями. Только начнешь обсуждать этот вопрос, тебе скажут, что ну что, не надо лазить в чужие карманы и так далее. Но вот по той информации, которая была, по 1 000 000 евро игроки получили за победу в этом второразрядном, повторяю, кубке. И сейчас опять, если вы войдете на сайт, то увидите, прочитаете, что сейчас пишут опять, сейчас мне скажут, что это пишут бульварные газеты, но они пишут, а руководство «Зенита» не подтверждает и не опровергает, что игроки получат до 2 000 000 евро, если они выиграют опять этот кубок. Но это совершенно не цена вопроса. И к тому же надо смотреть еще тоже любопытная вещь. Все игроки «Зенита» норовят из него убежать. Аршавин бегал, наконец убежал в Англию. Погребняк рвется в Германию. Тимощук уже объявили, уезжает в Германию. Турок Теке играть не хочет. Аргентинец Домингес сейчас отчисляется. Сидят голландец Риксон, болгарец и бельгиец Ломбрец уже 2 года не играют в команде, получают совершенно чумовые деньги. Вот когда мы говорим о деньгах и нельзя их считать, я соглашусь, что может быть спорно считать деньги в кармане рядового врача или учителя. Но посчитать деньги «Газпрома», нашей, так сказать, государственной собственности, мне кажется, ничего в этом зазорного нет. И мне думается, что в «Газпроме» сидят просто наглецы, которые безраздельно распоряжаются государственными деньгами в условиях тяжелейшего кризиса. Они купили француза Пигринье в том году, его отчислили. Сейчас опять купили только что португальца Мейера за 6 миллионов. Миллионами разбрасываются. Причем в совете, так сказать, и в руководстве «Газпромом» сидят это люди, сидят приближенные Путина и Медведева. И поэтому они ответственны за все это. Я уже не говорю, что «Газпромовские» деньги идут в качестве рекламы на майке футбольной команды «Шальке». Видите ли, «Газпром» рекламирует себя в Европе. То ли там про такого зверя никто не слышал. Миллионы евро идут в немецкий клуб «Шальке» из-за того, что он играет в майках с надписью «Газпрома». Полная бесконтрольность «Газпрома», полная бесконтрольность в средствах. Это просто наглость по отношению ко всему обществу. Я должен вам сказать, что, конечно, есть 5 стран в мире, которые тратят на футболистов огромные деньги. Это Испания, Италия, Англия, Франция, Германия, ну, в какой-то степени Голландия. Все остальные страны платят футболистам совершенно умеренные суммы. И совершенно невозможно себе представить, чтобы в Австрии или в Швеции государство платило игрокам по 30, по 40 тысяч, по 50 тысяч евро в месяц в качестве гонорара и зарплаты. Такого нет. Но это есть в нашей, в кризисной России. Понимаете, предприятия закрываются, люди бедствуют, у нас нищенские пенсии. В то же время «Газпром» и, я бы сказал, еще МПС, вторая государственная организация, они продолжают эти дикие совершенно расходы, о которых справедливо говорил Драганов. Единственное, я бы его поправил, когда он говорит о «Зените» и об этих паскудных баннерах, которые вывешивались на трибунах. А ведь баннер растягивает не один человек, не два, это сотни людей. Вот баннер о том, что Яшин там... и так далее, это же сотни людей его держали, или о блокадниках, у них был еще один мерзкий баннер. Но они значительно лучшие болельщики «Спартака», «Динамо», «ЦСКА», которые на трибунах с перекошенными лицами разводят костры или выламывают эти стулья. Значит, как бы это не только проблема «Зенита», это проблема в рамках всей страны, и с ней надо сражаться ожесточенно, а самое главное – разумно.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, автор популярных книг о футболе, не видит опасности серьезного насилия.
Наверное, так свойственно это нашим болельщикам. Слишком сильный накал страстей, но не только нашим. Нечто подобное и в Италии происходило, и в Англии. Первый сигнал, он мне не кажется слишком уж таким ужасающим или тревожным. Видимо, будут еще столкновения, будут драки. В то же время я хочу сказать, что появились какие-то обнадеживающие сигналы. Руководство некоторых клубов налаживает такие контакты с руководителями клубов болельщиков. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, рано пока делать какие-то глубокомысленные и далеко идущие заключения на основе всего какого-то одного единственного тура.
Ну, вы знаете, Физуненко – патриарх нашего спорта. Я еще юношей помню его великолепные книги о Горинче, о Пеле, но никак не могу с ним согласиться. Знаете, о налаживании средств с болельщиками клубов – это пустой разговор. Во-первых, вы знаете, ведь вот эти вот болельщицкие аравы, иначе не скажешь, они не структурированы так, как думает Физуненко. Он что думает, что там какой-то организованный клуб болельщиков? Да, есть клуб болельщики, какие-то организаторы, которые там, может быть, кормятся за счет самого клуба, контактируют с ним, и эти люди, может быть, очень хорошо настроены. Вот у нас сегодня передали, что должна состояться встреча председателя, президента Всероссийского объединения болельщиков Шпрыгина такого, который вот сядет вместе с РФПЛ, с РФС, и будет вместе с ними обсуждать вот эти проблемы этих инцидентов. Но, понимаете, болельщики, у них совершенно другая структура, у них сетевая структура. У спартаковцев 15 или 20 совершенно замкнутых клубов, точно так же у армейцев, точно так же у динамовцев, у зенит, и они не подчиняются друг другу, они дерутся, они могут драться и между собой, ими руководят вовсе не какие-то добросовестные там подтянутые мальчики в костюмах из, так сказать, из «Единой России», а это зачастую просто шпана или люди, которые делают деньги. Этим людям клубы, вот надо это выяснять самым подробным образом, платят ли клубы им, оплачивают они ли им поездки, дают ли они им деньги на железнодорожные билеты. Если выезжает спартаковская армада где-то в Брянске, квасит стадион, а армейские болельщики там черт знает что делают в Ярославле, меня интересует, клубы деньги туда давали или нет? И если давали клубы деньги, то пусть за это отвечают руководители клубов «Спартака» и «ЦСКА», а вовсе не какие-то мифические эти наши там болельщики футбола. Кроме того, опасность еще, Владимир, в другом. Вот вы знаете, 3 года тому назад автобус подъехал к штабу горкома партии коммунистов, где в это время заседали лимоновцы. Они курили на улице, 4 парня и девушка. Из автобуса выскочило 30 человек с бейсбольными битами и начали их просто избивать. Переломали руки, ноги им, прыгнули в автобус и покатили. Через 2 километра их остановила милиция, задержала. Маски, биты в автобусах. Всех переписали. Вот я как депутат написал 15 обращений в генпрокуратуру, в милицию с просьбой, эти люди будут привлечены к ответственности или нет. У меня были адвокаты потерпевших. Все в один голос говорили, что это фаны, это болельщики одного из спортивных клубов. И вдруг у меня открылась страшная картина, что наши то ли идеологические органы пропрезидентские, то ли правительственные органы пропрезидентские, или, по крайней мере, те, кто ненавидит оппозицию, они организуют вот эти летучие эскадроны, которые нападают. Причем были там фамилии конкретными назывались. Вот Вербицкий, он еще, это не первое его нападение, он в 3 местах уже нападал и избивал оппозицию. Вы понимаете, что получается? Сложилось у меня впечатление, что кем-то в нашем государстве с самого верху идут импульсы, когда вот эта шпана, она организуется в специальные группировки, которые будут выпускаться для избиения оппозиции, и которые уже активно действуют. Потому что я вот читаю, каспаровцы там идут по какому-то Октябрьскому проспекту, а на них подъезжает машина, выбегает 15 человек, и битами начинает их подряд избивать. Вот это путинское нововведение. В том плане, что даже при Ельцине я ничего подобного не помню. Это возникло последние 3-4 года. Вот это избиение людей какими-то непоименованными, неизвестными лицами, но которые, вот по оперативной информации, по информации, например, адвокатов вот по этому делу, они прямо говорили, это проплаченные болельщики вот этих хулиганских фан-клубов. И поэтому во что это все может в государстве превратиться, это надо, ведь, по сути дела, тогда демонстранты, несогласные, так сказать, которые выражают какой-то протест, они тоже должны выходить на демонстрации с битами, с дубинами, потому что они должны обороняться от этой шпаны, которую почему-то милиция не задерживает, не арестовывает, и дела по ним волокитятся, вот то, о чем я говорю, это дело 3,5 года, так оно и умирает. Мне все время давали ответы, что они там объединили дело, разъединили, у них экспертиза, у них очные ставки, они отменили. Все, ничего не делается, ни один человек из задержанной шпаны не был привлечен к ответственности, не был арестован и осужден.
Да, вот на той неделе на независимый пресс-центр схожее нападение было. Там, кстати, пострадал журналист «Новой газеты».
На мой взгляд, это организуется сверху, потому что без санкций правоохранительных органов, это стукачи нашей власти, которые знают, что они останутся безнаказанными. А вот расследовать каждый из этих случаев невероятно тяжело, потому что никто тебе это следствие провести не даст. Ни на депутатском уровне, ни на журналистском уровне. Это страшная вещь. И она вот у нас пошла последние годы.
А возрастает ли вот эта угроза в кризисные времена?
Ну, конечно. Ну, я вас уверяю, что как только начнутся какие-то широкие уличные протесты, ну, вот я очень подробно сейчас по Греции, во Франции разговаривал, как только начинается, вначале выходят с протестом люди там с красными флагами. И выходят с социальными протестами врачи, учителя, рабочие, вот нас уволили, мы не согласны, мы требуем там свободы, там и так далее. Там выходят люди с политическими, экономическими требованиями. Затем к ним присоединяются национальные элементы и так далее. Но даже националисты, какой-нибудь ДПНИ, даже скинхеды, извините меня, это все-таки как бы организованные какие-то структуры, которые, ну, в какой-то степени управляемы. Но люди в масках с дубинами, которые выскакивают, и если эти люди, вот, они соорганизуются, так сказать, и правоохранители думают, что они их ведут, курируют, да? А на самом деле эти ребята потом выскочат и так отчехвостят всех подряд, что мало не покажется. А РФС, Мутко, ну что, тут надо работать, надо делать. РФС практически тут ничего не делает, он отделывается общими заявлениями. Но это, наверное, вот тот случай, где я, может быть, не столько бы ругал футбольное руководство, сколько правоохранительные органы, потому что они должны, невзирая на руководство спортивных клубов, сами вербовать агентуру, выявлять зачинщиков, выявлять эти группировки, внедрять туда своих людей, документировать, арестовывать, передавать дела в суд, они должны категорически с этим бороться.
А удивило ли вас, что никак не отреагировали вот ни футбольные, ни государственные власти на вчерашние беспорядки?
Вы понимаете, эти беспорядки, они настолько обыденны. Но они... Дело в том, что у нас еще есть... у нас ведь беспорядки есть, которые показывают, а есть, которые не показывают. Но вчера, когда туман опустился над полем, когда ясно, что кидают дымовухи и невозможно смотреть, ну, это невозможно было скрыть. И вот тогда уже там комментаторы, Уткин, он чьё-то вялым голосом стал рассказывать о том, что вот тут мешают смотреть и так далее, и так далее. Понимаете? Это не скроешь. Но огромное количество вот этих хулиганств и побоев, они просто укрываются, они не сообщаются, не доводятся до общества.
Напомню, что массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона и в целом ситуацию в российском футболе, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Центризбирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. При повторном голосовании 15 марта один из местных телеканалов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу самого движенца Сергея Субботина против кандидата от «Единой России» Михаила Савченко. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев намерен баллотироваться в мэры Сочи. Лебедев заявил Интерфаксу, что знает, как при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи сэкономить до 150 миллиардов рублей. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева. Задержанный 28-летний уроженец чеченской столицы Халид Молочаев. Он уже дал признательные показания. В Петербурге проведен обыск на машиностроительном заводе «Арсенал». По сообщению российских агентств со ссылкой на правоохранительные органы, обыск связан с расследованием дела о мошенничестве. Фамилии подозреваемых не называются. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и других высокопоставленных белорусских чиновников. В результате взрыва в пакистанском городе Равалпинди к югу от Исламабада 3 человека погибли и несколько получили ранения. Взрыв произошел рядом с автовокзалом. С Мадагаскара поступают сообщения о государственном перевороте. Армия захватила президентский дворец. Армия выступает на стороне оппозиции, добивающейся отставки президента Равала Мананы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым. Он находится в нашей студии. Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», президент Ассоциации спортивных журналистов России, осуждает хамство питерских болельщиков.
Это типичное, разнузданное хамское поведение людей, которые пришли именно похамить. Я никогда не забуду... Не потому, что я большой поклонник Яшина, я его великий поклонник, а не большой, да? Я никогда не забуду вот тот плакат, вывешенный питерскими болельщиками на Петровском. Я вот недавно вернулся из Англии, наблюдал там за двумя матчами, которые проходили. Ну, один был просто матч, который играл Челси. Я сидел, например, на стадионе Стэнфорд в начале марта, когда играл Челси с Уиганом. И пришли люди. И, знаете, вдруг я смотрю налево от нашей вот трибуны прессы, сидят одни дети, чуть не с грудниками приходят. Я скажу, что это такое вообще, как, откуда это все? Маленькие совсем, не задавит их. Знаете, это специальная детская трибуна. Вот сюда продаются билеты для детей.
Володь, ну вот сравнивать Англию и Россию, давайте попробуем сравним, но вот с другой точки зрения, вот которой мы не касались, она ведь представляет колоссальный интерес. Вы знаете, вот организация спорта в целом в странах, вот есть американская модель. Американская модель заключается в том, что любое спортивное зрелище – это продукт коммерческий. И вот НБА – это объединение клубов. Баскетбольная американская НБА объединение, или хоккейная лига высшая, или лига американского футбола, бейсбола, там, тенниса. Они продают продукт, и там государству делать нечего. И роль федерации там сведена к нулю, да? Это вот американская модель, коммерческий продукт, который ты хочешь получить. В этом смысле мы сегодня получаем продукт, может быть, не самого высокого качества. Это игры нашего чемпионата. Вы знаете, кстати, вот интересно, когда к нам сюда приехала Астон Вилла играть с армейцами, вторым составом, да? Мне очень нравилось, как наши комментаторы говорили, ну, это, знаете, это их дело. Вот они приехали вторым составом, это их дело, это их личное дело. На самом деле это не их дело. На самом деле наш телезритель, когда приезжает зарубежный клуб вторым составом, а вот «Зенит» и «ЦСКА», они выигрывали эти кубки УЕФА, как раз они выигрывали, когда очень часто против них играли вторым составом. То есть одно дело победить боксера, так сказать, первозрядника, а другое дело взять с улицы, привезти бомжа и натыкать ему. Это немножко разный уровень победы. Но кроме того, речь еще идет о продукте, потому что в одном случае я получаю там «Милан», в котором играет Кака, Рональдини, там, да, Пирло. Это один уровень продукта, который я получаю, я согласен за этот продукт заплатить $50. А совсем другое дело, когда приезжают их дублеры. Поэтому как бы мы, наш российский болельщик, он ущербен с точки зрения продукта, потому что мы играем в этом, еще раз повторяю, второразрядном турнире. Теперь, что касается организации футбола. Вот была социалистическая организация. Мы понимаем, что государство финансировало сверху донизу всю линию, всю ветку спорта. Оно финансировало и спортивные клубы, и футбол. Распределялись суммы, да. Игроки получали определенные деньги. Они имели определенные доходы в виде того, что им без очереди давали машины, квартиры. Что сегодня? Вот такого бардака, который в организации спорта существует сегодня в России, ни в одной стране мира нет. Значит, все федерации... Существуют самостоятельно, естественно, и во всех федерациях сидят путинские полпреды. Люди из его близкого окружения. Нарышкин сидит в плавании. Значит, там этот, значит, Иванов Сергей сидит в баскетболе. Проничев сидит там в спортивном обществе «Динамо». Председатель счетной палаты сидит, Степашин, где-то в обществе «Динамо». Министр путей сообщения курирует «Локомотив». Значит, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, миллиардер Прохоров, он сейчас подался в биатлон. Вы знаете, вот это наместничество, которое процветает, это нечто. В мире ничего подобного нет. Тренер сборной России Хидинг получает деньги от миллиардера Абрамовича. Почему? Потому что Путин сказал Абрамовичу, ты помоги там сборной, да? Вот он, Санушин вот скажет там, слушай, Абрамович, вот помоги моей жене, у нее там фонд, там, подкинь денежек ей там. Вот он сказал, и Абрамович вот уже несколько лет добросовестно платит Хидингу. И Хидинг говорит, вот Абрамович, это мой друг, я жить без него не могу. То есть не от федерации футбола получает деньги, а получает Хидинг деньги, получает... От олигарха. Вот ничего подобного в мире вот сегодня не существует, нет. И вот у нас сегодня клубы все футбольные, в нашем футбольном хозяйстве, они делятся на три категории. Это клубы вообще, которые финансируют бюджеты областей, краев и регионов. Это вот ужасающая ситуация там где-нибудь в Перми, в Томи, да, потому что им денег. Вот Владивостоку областной бюджет отказался давать денег, потому что они живут просто за счет народа. А непонятно еще, нужен этот футбол народу или нет, потому что мы часто говорим, это социально значимый продукт, футбол нужен народу. А рейтинг его телевизионный 2%. Вот игры сборной, они собирают, болельщики собираются телевизионные. А игры команд, клубов, оказывается, у нас смотрит только 2% населения интересуется футболом. Поэтому вот я какая-нибудь баба Маня или я какой-нибудь Игнат Васильевич сижу где-нибудь там в деревне или в городе, меня совершенно эти футбольные страсти не интересуют, и я не понимаю, на каком основании «Газпром» или «МПС» вбухивают огромные деньги в португальцев, бразильцев, югославов и так далее, и так далее. Понимаете? Значит, вторые клубы – это наши миллиардеры, которые их содержат. Это вот «Федун», он содержит там «Спартак». А третий клуб – это которые содержат госкорпорации, вот такие, как «Газпром» и «МПС», да, или там «Динамо», которые за счет кредитов банков содержит огромный футбольный клуб. Сейчас ВТБ вдруг ему дает какие-то совершенно бешеные деньги, там они какую-то территорию в аренду собираются дать. Темные дела. Вот, понимаете, вот вся структура этого спорта, в чем все это началось с прихода Мутко, он как полпред Путина был направлен на этот участок, и выглядит все это совершенно ужасно, потому что вообще футбольная общественность, на мой взгляд, сегодня, она не имеет никакого веса, никакого значения. Вы посмотрите, что с точки зрения организации футбола у нас происходит. Президент Российской Федерации футбола Мутко, которого просто взяли и назначили, Колоскова вытащили оттуда с помощью следственных органов, выволокли, возбудили какие-то дела, заставили его подать заявление, пришел и сел Мутко, которого просто посадили питерские, своего парня. Да? Дальше они его теперь сделали министром спорта. Но мало того, что он министр спорта, и он сам себя курирует, как президента общественной организации. Это, ну, я юрист профессиональный. Вот я даже не говорю о дикости. Я вам скажу, это полный идиотизм. Вот такого ничего подобного в мире нет. Государственный чиновник, министр, и он сам себя курирует в общественной организации. Дальше. Он не только министр спорта, он еще министр молодежных организаций. Вот ему бы этой шпаной заниматься-то, так сказать, их привести. Дальше он не просто министр молодежных организаций, он же министр триединый, он еще и министр по делам туризма. Вот этими надо автобусами заниматься, которые в пропасти падают, этими авиалиниями, где туристам нет. Ну, просто не человек, а какой-то оркестр. Он всем занимает. И вот сейчас у них прошло последнее заседание, у них была конференция, на которой они еще выбирали представителей международной организации. На безальтернативной основе он, можно сказать, родимый, сам себя избрал еще ФИФА. То есть там есть место в Европейской Федерации и в мировой. Он вытащил отовсюду Колоскова, значит, из всего того никуда не избрали. Мы потеряли просто место сейчас в Европейской Федерации. И теперь сам Мутко еще будет представительствовать от России в мировой федерации футбола. Значит, ему задают вопрос. Вот Роман Анин, журналист, очень хорошее интервью, я рекомендую в «Новой газете», вот в сегодняшней, да? Он ему задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Колосков говорит, что он за год 110 дней потратил только в командировках, работая в ФИФА. Вы когда этим будете заниматься? И он говорит, вы заказной журналист, я с вами разговариваю, он какую-то несет ересь, и получается, что вот этот человек, он и там, и тут, и здесь, и его на все эти должности поназначал Путин, да, от правительства, никакой общественной организации нет, когда Анин начал звонить там Симоняну и другим членам исполкома, что зачем вы избираете человека, который перегружен сверху донизу, они отказываются разговаривать, то ли боятся, то ли говорят, да вы позвоните ему напрямую, мы не знаем. Жалкое зрелище являет этот Российский футбольный союз. И я вам напомню, почему я к этому отношусь очень болезненно. Потому что я как юрист, как депутат трех созывов, я принимал участие в разработке и голосовал за закон об общественных объединениях. Потому что общественные организации, которыми является и ваш союз журналистов, и наш союз адвокатов, ЧНГ, и Российский футбольный союз, и союз архитекторов, там должна быть гласность. Демократия в выборах, там элита должна выбирать своих вождей, там недопустимо какое-либо вмешательство государства. А тут сидит, вот посадили веселого Бендера, так сказать, и он сидит, он же тебе и министр, он же тебе и спорт, и туризм. И, ну, вы понимаете, это вот просто ужасаешься, глядя на эту систему. И надо сказать, что когда мы говорим вот о всех этих проблемах, о вандализме, о коррупции, там, о проблемах с судейством, вот начинать надо с головы. А у нас вот эта голова правительства и вот эти ноги, Мутко и Путин, они вообще не знают, что они делают. Это какой-то просто воеводе дали накормление, а у воеводы вообще-то надо его еще там прикручивать со всех сторон его, чтобы он вообще нашел время и вообще понимал, что он делает. Потому что это невозможно. То, что происходит, это идиотизм просто. Другого слова не найду.
Александр Ратнер, главный редактор журнала «Олимпийская панорама», член пресс-комиссии Международного олимпийского комитета, винит во вчерашних беспорядках всплеск эмоций.
Народ истосковался по эмоциям. Все пройдет. Наверное, надо проверять, но если люди ломают сиденья, как это можно проверить? Будут они ломать или не будут они ломать? Это ж не только здесь, это во всем мире так, по-моему, происходит. И это ж не каждый раз, я надеюсь. Но я думаю, что это народ зиму ждал футбол, дождался. Эмоции выплеснули, и все наладится, будет хорошо.
Это, конечно, потрясающе. Это потрясающе. Знаете, ну, во-первых, тот народ, который ломает эти стулья на Западе, его фиксируют телекамерами, если этот конкретный сломавший стул человек отлавливается, он получает там и сроки, и штрафы, получают запреты на посещение спортивных зрелищ. Даже я об этом не хочу говорить. Это просто какая-то речь в защиту хулиганство, вот с моей точки зрения. Ну, возможно, вот Ратнер, это заслуженный человек, он так по-доброму и с иронией к этому относится. Вы знаете, я вот, доводилось мне бывать в наших вип-ложах, где сидят наши высокие государственные чиновники, да, и вот когда идет какой-нибудь матч Англии-России, весь стадион кричит, и они вместе со стадионом, они чувствуют себя как бы едиными с народом. Посмотрите, там, Матвиенко где-то в Питере, она сидит, она губернатор, ее окружение, народ кричит на стадионе в Петровской, и она вместе с ними, да, вот, и они, любимое удовольствие там порассуждать о национальной идее, что вот можно осуществить национальную идею. Национальная идея для России – это спорт. И вот мне всегда хочется сказать вот этим ребятам, которые говорят, ну, народ, там немножко стулья, вот ты одень питерский этот зенитовский шарф, пойди в спартаковский сектор, или одень армейский шарф и пойди в зенитовский сектор, сядь там с болельщиками и с ними поговори о национальной идее. Тебя вынесут ногами вперед, эти стулья расквасят тебе об твою голову, и после вот этого ты будешь вот так добродушно рассуждать и говорить, ой, ну, хорошие ребята, ну, весеннее у них пробуждение произошло, ну, футбол, ну, давайте дадим им эти эмоции выплеснуть. Вы знаете, в советские времена были беспорядки на стадионах, но они были в соотношении с сегодняшними 100 к 1. Вы, болельщики, не сидели, как загнанные звери, в разных загонах. Они сидели вперемешку. Между ними бывали драки. Были пьяны. Все было. Но все зависит опять от пропорции, понимаете? От пропорции, потому что если раньше было наркоманов там 10 человек, то теперь их 100. Если раньше проституток было 100, их 1000. Вот если раньше хулиганствующих болельщиков были сотни, то сегодня их десятки тысяч, и они сорганизованы, эти болельщики, и они представляют угрозу и для других болельщиков, и для общества. И совершенно непонятно, почему Российский футбольный союз вместе с нашими правоохранительными органами, столько лет наблюдая это хулиганство, до сих пор не выходит ни на какой, даже на минимально приемлемый уровень борьбы с этим явлением.
Геннадий Бурбулис, бывший вице-премьер в правительстве Ельцина Гайдара, бывший госсекретарь Российской Федерации, испытывает тревогу за молодое поколение.
Есть, конечно, в этом серьезная тревога, когда эти шашки дымовые пол игры задымили и мешали смотреть. Все понимают, что осмотр во время прохождения на стадион, получается, что есть какие-то свои способы нарушать порядок в какой-то организованной форме. Должна какая-то быть, видимо, профилактика внутри стадиона. Должны какие-то быть формы взаимного обращения футболистов, руководителей клуба к своим преданным болельщикам, не переходить границы там, облика человеческого. Фанатизм в любом виде опасен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, есть болельщики, а есть вот хулиганствующие фаны. Надо это различать. И хулиганствующие фаны должны, так сказать, наказываться по закону. Просто надо применять закон. А правоохранительные органы должны этот закон применять и готовить доказательства. То есть они должны использовать, есть возможность на трибунах видеозаписывающая аппаратура, есть возможность задерживать людей, фамилии. Можно по первому разу предупредить, по второму разу дать 10 суток. Но если человек это все время повторяет, если при этом он там этим стулом еще тыкает в глаза ОМОНовцу, да, который требует от него просто выполнения порядка или прекращения хулиганства, этого человека надо арестовывать, судить и сажать. Это у нас в стране не делается. Идет заигрывание с этой молодежью. Она это и понимает, как заигрывание, понимает, что вот, вот вы говорите сегодня правильно, там около 700 человек задержали. Протокол об административном, так сказать, осуждении, а потом им еще дают автобус, отвозят их на поезд, и они едут как бы домой, да? Значит, я вижу, что государство бороться с этим не хочет. Возможно, государство устраивает, наше сегодняшнее государство устраивает, что вот это хулиганство, что вот этот выход страсти, он происходит на стадионах, а не на улицах, и он происходит не в рамках социального протеста людей против жизни, которая сегодня есть, а он происходит по поводу и без повода, вот, так сказать, каких-то таких достаточно второстепенных явлений, как какой-то там футбольный матч «Спартак-Зенит». Я думаю, что мы еще с этим явлением столкнемся. А самое страшное, что меня здесь больше и больше всего волнует, что клубы и правоохранительные органы в этом направлении ничего не делают и не будут делать, а политическое руководство страной этим вопросом просто не занимается.
Александр Осовцов, бывший депутат Первой Государственной Думы, член политсовета движения «Солидарность», видит риск использования происходящего в политических целях.
Это политика психологических кризис российского общества, который начался несколько лет назад, и который в том числе проявляется в попытках власти использовать любые группы, в том числе в значительной мере группы агрессивной молодежи, включая футбольных фанатов. Не первый год мы видим, как власть пытается использовать то нацистов, то скинхедов, то футбольных фанатов в тех или иных политических целях. Начиная с того, как в 2002 году использовать порядки на Манежной площади во время чемпионата мира по футболу для продавливания закона об экстремизме, который используется в чисто политических целях. И если все это поощрять таким образом, но тогда такого рода выплески неизбежны.
Ну, что я могу? Подписаться под каждым словом. Кстати, вспоминая Манежную площадь, у меня там был приятель на Манежной площади. Понимаете, это же ужас. На Манежной площади, когда вот мы проигрывали этот матч, все помнят этот эпизод, многие наши, возможно, радиослушатели его подзабыли, бутылки, человек выпил бутылку с пивом, потом бросает ее на 40 метров вверх, так сказать, она падает на головы. Вот можете себе представить эту толпу полупьяную, которая сама себе на головы бросает вот эти бутылки со стеклом. И эта толпа потом показала, избивая подряд всех прохожих и так далее, она показала, на что она способна. Но я вот тут солидарен только в том плане, что я считаю, что эти группировки все подконтрольны нашим правоохранительным органам. Я считаю, что наши и ФСБ, и силовые органы владеют связями и контактами с лидерами этих фан-группировок. И они их держат как резерв в борьбе с оранжевыми революциями, с красными революциями, с каспаровцами, с лимоновцами, с кем угодно. Они думают, вот я эту мысль уже повторяю второй раз, что это у них будут ударные группировки, которые будут молотить несогласных с этой нашей сегодняшней путинской, так сказать, системой. Ну, что будет в будущем, мы посмотрим. Может быть, они будут действительно избивать своих отцов, сестер, матерей, которые будут выходить с социальным протестом. А может быть, они присоединятся к своим, так сказать, братьям, отцам и будут бить правоохранительные органы, будут бить сильно. Заодно будут бить олигархов и всех тех, кто имеет машины, имущество и так далее. Так что как жизнь сложится, как говорится, вскрытие покажет.
Как, по-вашему, должна измениться модель управление российским футболом вот, в изменившейся экономической ситуации?
Ой, это тяжелейший кризис. Надо собирать российскую элиту футбольную на всех уровнях. Надо устраивать круглые столы. Надо смотреть, что можно делать. Надо широко это все обсуждать. Надо избрать такое руководство, которое бы не уклонялось даже от интервью с журналистами. Надо убрать Это человек, который нам создал эту эпоху Мутко, при которой вообще идет, на мой взгляд, полная деградация. Вот, по крайней мере, в управлении, понимаете, то, что у него там 4 генеральных директора поменялось, Мутко – это отдельная петь, отдельный разговор. Надо восстановить принципы демократии и управления в общественной организации, Российском футбольном союзе. Надо футбольной общественности дать выбрать своих вождей, и тогда там можно будет работать. Я, кстати, могу вам сказать, вот вы член Союза журналистов, да, Владимир? А я член Союза адвокатов. И вот у нас адвокаты – это люди очень сложные, конфликтные, это люди разных политических убеждений, но надо сказать, что вот у нас удалось создать такую элиту, такое руководство, которое отражает мнение адвокатской общественности, которое ведет очень разумную политику, которое умело взаимодействует с государством и которое, в общем, двигает и выполняет свою важную государственную функцию. Поэтому я считаю, что если демократия в общественных объединениях существует, если она там по-настоящему имеет место, то эта демократия обязательно выведет наш футбол туда, куда надо, на какие-то новые хорошие рельсы. А если там сидит ставленник воевода, который делает все, что хочет его левая или правая нога, если он беспредельничает, сам себя назначает десяткам должностей и творит, что хочет, ну, это, так сказать, проявление общего авторитаризма в стране. И никогда еще авторитаризм не достигал успеха в таких общественных делах, как, вот, например, совершенствование спорта. Это просто невозможно будет сделать. Тут нужны... Другая палитра нужна. Поэтому, как бы, ну, не знаю, такое впечатление, что Путин, а вместе с ним и Медведев, они руководствуют своими питерскими понятиями. И главное у них понятие – это назначать своих, и, как они говорят, своих не сдаем, да, так у нас говорят вот про Путина, говорят, он своих не сдает. Хотя, с моей точки зрения, вот это понятие «своих не сдает» – это понятие паханата. И поэтому с этим понятием далеко не уедешь.
То есть эта ситуация, она, очевидно, роняет престиж России на международной арене. Как, по-вашему, какие санкции могли бы изменить это положение?
Ну, вы знаете, санкции, они очень интересны, ведь за неправильное поведение наших болельщиков на выезде и дома мы уже штрафовались столько раз, что уже никто этот учет не ведет. Мы же все время как бы... Мы же вот виртуально, мы все время рассказываем о безобразиях на чужих стадионах, и мы говорим о том, какие у нас там корректные спортсмены, как у нас все нормально, наши вот болельщики. А на самом деле мы же помним, как наши болельщики там где-то в Португалии выбегали на поле, кидались на судью. Мы помним эти многочисленные штрафы, эти аресты. Кстати, и игроки наши, они... Вот один из болельщиков, он прислал мне такую выкладку, где он посчитал матчи наших команд, ЦСКА, Спартак, Зенит, на международной арене. И он посчитал количество красных и желтых карточек, полученных нашими игроками в матчах с зарубежными противниками. Так мы в два раза там всех превосходим, понимаете? Мы же все время рассказываем, как там нашего вот сбили, как вот его сзади там, как его вот пенальти судья не дал. Это все виртуальные рассказы наших веселых тележурналистов, которые, так сказать, в одном котле варятся с руководителями клубов, с Российским футбольным союзом. У нас... Я вообще, кстати, вот у футбольной тележурналистики я не слышу никакой критики. Никаких явлений. Там, вы послушайте их, это просто благодать и вообще, и мы каким-то идем к зияющим высотам куда-то далеко вперед, понимаете, и в спорте, и во всех видах, да? Но это составная часть политики, потому что, понимаете, вот мы говорим там, например, во всем надо искать голову, а голова – это руководство страной. Потому что если весь мир борется с допингом, да, и нам говорят, что вообще, что такое допинг? Это подлость, да? Это подлость к своему сопернику, да? Вот ты соперник, мы с тобой бежим на лыжах, а ты наглотался допинга. Это же подлость по отношению к сопернику. И надо того, кто принимает допинг, его надо дисквалифицировать, его надо убирать из спорта, потому что это подло и недостойно. Но у нас, например, вот прекрасная девочка Кабаева, да? Она же, ну, мне она очень нравится и всем симпатична. Ну, извините, но ее за допинг дисквалифицировали, а Единая Россия ее сделала депутатом. А ее тренера Винер, который тоже ведь этот допинг никем не оспорен, она получила от Путина все высшие государственные награды из рук в руки. Ну как при таком отношении вот к этим негативным явлениям Ну, что вы тогда хотите там от Мутко или от руководителей клубов, которые борются там со шпаной, с хулиганами? Ну, им проще сказать, что это вот там он дубинками тут вышел, начал махать и спровоцировал вот этих хороших ребят, наших болельщиков на какие-то конфликты, скандалы. Рыба тухнет с головы. Надо начинать с системы государственного управления. Поэтому вот то, что происходит в нашем спорте, то, что там нету свободного обмена мнениями, то, что там исполком единогласно голосует абсолютно по всем вопросам, то, что ни один судья у нас не дисквалифицирован, по сути дела, за коррупцию, то, что вообще факты коррупции у нас там, вот по Смоленскому делу, по известному, они вообще, так сказать, никакого продолжения не имеют. Это все последствия общеполитического руководства. Я в этом глубоко убежден.
Может ли в такой ситуации Россия претендовать на проведение серьезных международных соревнований?
Да, может. Вы знаете, вообще вот дело в том, что международное руководство футбольное, его устраивает, когда вот заявки на чемпионаты мира подают сразу много стран, когда существует конкуренция, когда существует отбор. И вот мы сейчас объявили, что мы претендуем на организацию чемпионата мира и так далее. Но это мы вошли немножко в другой вопрос, который надо посвящать отдельную передачу, потому что это вопрос о том, должна ли страна участвовать в этих спортивных соревнованиях. Потому что я глубокий противник проведения в Сочи Олимпиады. Я считаю, что Путин просто навязал стране эту Олимпиаду, что страна, находящаяся в кризисе, страна, в которой нищенские пенсии, она не имеет права брать на себя проведение таких Олимпиад. Но нам просто это навязали. Никто же это не обсуждал. Никто же это широко никаких там, я уж не говорю о референдумах, но даже просто толкового делового обсуждения не было. Вот он захотел, Путин. Поехал этот наш главный пан-спортсмен, поехал куда-то и пробил. Поэтому я не исключаю, что мы можем, захочет наше руководство, как «Газпром» этих аргентинцев или там в турок, впарит туда миллионы и миллиарды, и при молчании народа проведем какое-нибудь очередное первенство чемпионата. Вот каково это на обществе с точки зрения его финансового положения, это другой вопрос. Это уже из другой песни.
Напомню, что ситуацию в российском футболе мы обсуждали с бывшим депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, адвокатом Юрием Ивановым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.